Гостиная.
В эфире «Радио России Санкт-Петербург», музыкальная гостиная. У микрофона Наталья Кожевникова. Я представляю гостя в нашей студии Сезар Альварес, дирижер из Испании. Но не могу сказать, что испанский дирижер. Сезар, добрый день.
Добрый день.
Потому что учился в России, в Московской консерватории у Дмитрия Китаенко и 10 лет работал в Сибири. Звучит сурово. В Томском симфоническом оркестре. Как так получилось, что испанский дирижер связал свою судьбу с Россией, с российскими оркестрами, с музыкантами и российской музыкой?
Ну, это, конечно, длинная история, наверное. Вот, и нету один мотив или почему-то. Да? Я учился у себя сначала, конечно, в Испании. Я закончил консерваторию в моем городе, Овьедо, сначала. И дирижирование начал в Мадриде учиться. У меня был очень хороший педагог, очень испанский дирижер, очень известный. Его нет уже. И был момент в моем обучении, второй год у меня был, когда у меня предлагал прямо вот Сезар, тебе надо как-нибудь отсюда уехать, найти место, где... Он был очень честный и и настоящий вот педагог, настоящий. Вот он понимает, что вот система, которая у нас до сих пор, к сожалению, не может тебе давать то, что нужно на развитие дирижера, молодого дирижера, да. И поэтому он думал, он на меня очень, он меня очень помог и думал, что вот обязательно надо куда-то ехать и закончить в другом месте, не в Мадриде, а в другом месте. Вопрос был очень интересный, вот, потому что я сразу, я был молодой, но понимаю, что вот как решать, куда ехать, это трудно вообще, да, потому что разные школы, разные люди, разные вообще, все разное. Я спросил, а куда меня ехать, мастер, как вы думаете? А он сказал, так, ты знаешь, ну, наверное, тебе надо думать, какие дирижеры у тебя самые любимые. Какие, если я тебя спрошу, скажи мне три имена, да? А я ему называл из этих три два русских дирижеров.
Кого, интересно?
Никитаенко. Нет, я называл Рождественский и Мравинский. И он понял, он сразу у меня говорил, вот, знаешь, тогда, наверное, тебе надо думать ехать в Россию. Но это было в 92-м году, когда уже здесь... Все понятно, куда все идет. Ситуация была очень сложная, отношения, имею в виду вот, контакт с консерваторией, понимать, получить информацию, чтобы понятно, как сюда приехать и, какие, и на каких условиях, какие вообще. Поэтому вот долго-долго мы не могли получить информацию, и я готовился, даже вот я сдал экзамен поступления в Лос-Анджелес. Меня дальше дали огромную стипендию, в те времена огромную стипендию. Мама была очень счастлива, что я в Лос-Анджелес поеду, не в России. И я даже, я помню, это был август 93-м году. Августа. Я дома, чемодан готов, я через два дня улетаю в Лос-Анджелес. А вдруг папа меня звонит домой, он на работе был, и говорит, Хави, меня дома Хави называют. Хави, мы получили письмо из Москвы. Я говорю, с информацией? Папа говорит, нет. Там написано, приезжайте. Это была вся информация. Можно приехать, да, приезжать и посмотрим на месте. Ну, это фраза. Я сейчас как больше, чем половина русского, у меня менталитет, я это понимаю. Тогда мы не поним, я не понял, папа тоже. А не написано ничего, как? Я говорю, я хочу поехать. Значит, они не принимают, я поеду и посмотрю, что там. Короче, я обменял все мои планы и так оказался в Москве. Да. Да.
И сколько в Москве проучились?
Ну, 5 лет. 5 лет, да. Вся консерватория, да. Я... Первый год был очень трудный, конечно, потому что вот, я не говорил по-русски вообще. Я помню, да, я думал много раз, почему я не ехал в Лос-Анджелес на английском за 2 месяца, да, как местный человек, можно говорить. Тем более в Лос-Анджелес, Лос-Анджелес по-испански, да, это испанский город, в принципе, по-испански можно общаться со всеми тоже. Но неважно, неважно. Первый год был трудный по этому поводу, но я сразу понял, вот, что вот это мое место, да, что я, меня здесь... Я могу и учиться, и сделать свой музыкальный круг настоящий, да, который... Мне удалось, что я очень, очень рано начал работать профессионально. Я был на первом курсе, первый курс консерватория, и я уже начал ехать. Меня пригласили, я помню, первая моя поездка по России была в Красноярск. Представляете, да, что такое? Ехать в Красноярск в январе.
Из Испании.
Не, ну, не из Испании, из Москвы я летел.
Но тем не менее.
Но испанец, да. Холодно, невозможно, страшно холодно. Я там 2 недели был, это была моя первая поездка по России, да. И я постоянно ехал в разные оркестры, начали пригласить, да. Закончил консерваторию, я работал даже 10 лет в одном испанском оркестре, Мурсия, город Мурсия. И параллельно работал 10 лет в Томске, да, как вы уже говорили.
Тоже Сибирь, вот
тоже
интересно.
Сибирь, да. У меня с Сибирем, да, что-то, какой-то связь здесь. Да, до сих пор я много с новосибирским оркестром, но я в Сибирь везде работал, да. Ну, мне удалось, что во время обучения мне дали возможность работать профессионально, да, и это, конечно, очень помогает молодой студент, да, и делать репертуар, и опыт работать с музыкантами, да, и, конечно, это редкость, что есть такие возможности, да, мне удалось этого, да.
Это был только симфонический репертуар, симфонические оркестры или оперный театр тоже?
Вы знаете, у меня с оперными театрами всегда вот... Не, есть, были работы, оперные работы, конечно, но... Я не стремился к этому. Я всегда себя читал, сейчас уже чуть по-другому, читал себя симфонический дирижер. У меня как-то был мой репертуар, на репертуар, который я очень удобно себя чувствую, и я вообще вот, я думаю, что я могу делать большое дело в этом репертуаре. С оперы у меня отношение другое, не такое вот близкое отношение с оперой. С балетом, да, почему-то. У меня балет очень всегда, очень молодой, у меня был... не помню какой год, но очень давно, первый раз случайно я попал в балет, дирижировать, да? Нужно было дирижер, оркестр, у меня был оркестр. Мы были на гастроли, я помню, прекрасно в Китае, и мой импресарио спрашивает, а вы не могли аккомпанировать балет? Ну, параллельно с симфонической программой, да? Это было, наверное, 99-й год, ведь. И я, конечно, сказал «да». Я нет, не говорю, но очень редко. Сказал, могу и можем сделать. Вот это было первый раз, и я до сих пор с балетом у меня какой-то специальный такой связь.
Что это было?
У нас был тур, я помню прекрасно, огромный тур симфонический. И параллельно ставили, я сейчас скажу, ну где-то 10-12 раз «Лебединое озеро», как обычно. Да?
Ну так симфоническая музыка, но понятно, не... почему но... отношения, да, с балетом сложились. Балетом.
Но это не был мой первый балет. Мой первый балет был, я прекрасно могу рассказывать эту историю, в Пекине. В главном театре на площади Тяньаньмэнь, это огромный театр, который есть, поставили «Спящую красавицу». Это самый трудный спектакль балетный, который есть. Тогда не понял. Вот этот день, когда
он
поставили,
более симфоничный, кстати,
да,
чем «Лебединое озеро».
И вообще у Чайковского, надо сказать, кроме «Щелкунчик» это отдельно, да? И «Спящая», да, и «Лебединое озеро». Вообще вот концептуально симфоническая музыка. Я не говорю о танце. Танцы — это танцы, да? А вообще, вот, например, вот «Лебединое озеро», финал и кода, вот, вот эта финальная сцена и кода, это просто чисто симфоническая музыка. И какая музыка? И мы поставили вот три Чайковского, «Щелкунчик», это, и еще «Гизел», я помню. Четыре названия, да, для первого раза. Это для меня был очень огромный опыт, да. И потом пригласили, я везде работал с балетом, ну, в местах в мире, да, мне очень нравится. Мне это близко почему-то, балет, движение тела, я понимаю хорошо, но сейчас прекрасно, это все знаю, тогда только начал, но у меня была интуиция, да, интуиция, да. Даже я помню, балетмейстер, он не верил, что это я первый раз вообще балет ставил, потому что, в принципе, по интуиции понимаю вот эти все движения, даже я не знал названия вот эти позы, вот арабеск, не арабеск, это, но все равно по интуиции у меня это легко получается, ну, да.
Ну, вы же все равно в партитуру смотрите или показываете...
Ну, вы понимаете, вот самое трудное в балете — это выступление всегда. Где выступать? Потому что где танцор или балерина начинает движение, а это импульс, это офтакт, который не тебе дают понимать. Офтакт от танца — это другое, это не музыка. Это должно быть как в музыке, но не так. Да, не получается. Не у всех получается. Когда уровень очень сильный, конечно, легче получается. Потому они дышат с тобой, и музыка начинается. А надо думать, что балерина, она стоит по центру, да, и она тоже переживает, да, и у них не у всех есть такое чувство, вот чистое чувство ритма, да, или чистое чувство вот этого такта, где пока музыка не началась, но музыка уже есть, да, в паузах, ну, вот во втакте, да, это не у всех.
Thank you.
Сезар, сейчас вы оказались в Петербурге по поводу грандиозного проекта, который вынашивался многими людьми, я знаю, десятилетия, по крайней мере, по поводу исполнения оперы Эдуарда Николаевича Артемьева «Преступление и наказание». Расскажите, пожалуйста, об этом проекте и о вашей, у вас тоже совершенно особая связь с музыкой Артемьева.
Да.
Как так сложилось? И вы, в общем, провезли по всей Сибири и по всему Дальнему Востоку вот свой оркестр томский, да?
Да, и не только.
И не только. Это был тур именно с музыкой Эдуарда Николаевича.
Да.
И вот эта опера. То есть как такой...
Может быть, начинаем от Артемьев вообще, да? С Эдуардом Николаевичем я познакомился, я думаю, это было 2000, я не хочу врать, я не помню четко, 2000, наверное, 2008 или тогда, не, 2010, наверное, давно, 2009, да, неважно. Случайно вот в Томске я там работал, тогда был главным, работал главным дирижером. Оказалось, вот такой проект, ставить музыку Артемьева, вот все это организовали, спонсировали «Газпром», и просили, чтобы я подирижировал вот этот концерт. Но меня репертуар отправили, я, конечно, музыка Артемьева был знаком, потому что я люблю кино Тарковского, например, да, вот это я, фамилия, или Никита Михалкова, или Кончаловского. Но я не был так хорошо знаком, как сейчас понятно, но вообще как... я просто так знал, да, что есть такой композитор, музыка, в принципе, знал. Когда я ноты открыл, первый раз все партитуры, у меня репертуар отправили, и начал репетировать, я начал понимать, насколько вот это... Вы понимаете, вот когда мы говорим музыка-кино, это какой-то... Я не знаю, в России, наверное, не так, потому что музыка-кино здесь другая. Но на Западе у нас музыка-кино — это как...
Прикладная.
Третий, четвертый, я не знаю, это инфра какой-то.
Прикладная,
да,
фоновая.
Да, фоновая, правильно. Музыка по себе не имеет значения, по себе, без фильма. А у Эдуарда Николаевича с первого нота, первого звука, понимаешь, что вот там, в этом звуке есть значение. И надо найти это значение. Это не просто так, да? Я уже не говорю о оркестровке, да, структура музыкальная, вот эта форма, которую он у него... Но понимаешь, что вот музыка очень серьезная, да, и музыка по себе имеет, вот еще раз, очень имеет значение. Я отрепетировал, и последний день появился в городе Эдуард Николаевич, мы не были знакомы. Он пришел на генеральную репетицию, сидел, как всегда, любит делать в квартире, да. Ну, я подошел, познакомились, и он меня спросил, есть какие-то вопросы. И я не могу забыть, что я ему дал вопросы. Я ему сказал, вот, Эдуард Николаевич, вы знаете, здесь, например, да, мне кажется, что здесь, наверное, надо сделать маленький ретенуто, да, чтобы вот этот переход на новый темп начинать пораньше ретенуто. То есть не только, например, это пример, да.
Ну, да.
А он себя показал, какой есть, значит, человек гениальный без комплексов. Это очень редкие люди, да. Он меня слушал, взял карандаш и у себя в партитуре, конечно, сделайте, как вам нужно. И это правильно, почему я это не видел раньше, что надо вот ретянуть отсюда и не отсюда, да, например, да. И так были несколько деталей. У нас был с первого момента очень хороший контакт, у нас был концерт очень хороший. Появились дальше возможности поработать вместе еще вот на разные туры там по России, мы весь Сибирь, Дальнего Востока, да, очень много концертов. Ну, короче, это сколько уже лет я работаю на музыке Артемьева, да. Так что такого, что я читаю, по-моему, они тоже читают, мы как, мы семья вообще очень давно.
А играли и в туре по Сибири, и в туре по Дальнему Востоку именно киномузыку?
Не только. Были какие-то фрагменты с оперы тоже. «Наводнение», я не помню где, но уже играли.
Ну, симфонические
фрагменты. Да, фрагменты какие-то из других, да, его музыка тоже играли, да. 90%, 85% от репертуара была киномузыка, да.
Потому что я знаю, что на основе некоторых фильмов сделана единая партитура, типа «Сюиты», да?
Да, есть,
и
да,
там
да.
Уже вот эти вот музыкальные, драматургические особенности, да, которые есть и в отдельном номере.
Ну, мы вернемся в тот же вопрос... Как я начал, музыка Артемьева по себе имеет значение. Значит, от любого фильма, я могу так сказать, в принципе, можно легко сделать суета. Суета, которая чисто музыка, симфоническая, да, или хоровая.
И которая имеет свою драматургию.
Да, да, и которая имеет своя форма, драматургия и значение, да.
Послушаем фрагмент.
Послушаем.
Какой?
Можем послушать фрагмент из «Лара Вальс». Это из фильма,
да,
«Доктор Живаго». Да. Это написано для Большой симфонический оркестр и соло-скрипка.
Ну, вообще музыку Эдуард Николаевич любит. И не только потому, что это музыка из фильмов. Да, вот когда слышишь музыку из фильмов, сразу возникают и кадры, и эмоции, которые пережил во время фильма. Она существует сама по себе. То есть ее играют много, и она действительно самостоятельна. Именно вот эта связь с этой музыкой привела к тому, что вас пригласили на проект по исполнению первому полноценному исполнению в соответствии с композиторским замыслом оперы «Преступление и наказание». Да. Потому что запись оперы была осуществлена в 2007 году, а исполнена она была с точки зрения оркестровки совершенно в переделанном виде в театре мюзикла Швыдкова. Там нет оркестра, который совершенно уникальный у Артемьева, потому что вот это работа с огромным симфоническим оркестром, работа как академического композитора, который при этом, вот он всегда подчеркивает, что нас окружает звуковой мир определенный. И сегодня в этом звуковом мире существует та часть, которая пришла с рок-музыкой. И игнорировать этот факт невозможно. И поэтому в его симфонических оркестрах всегда есть рок-группа, ударные, бас-гитары, гитары, синтезаторы. Поэтому вот эта опера, насколько я понимаю, она трудноисполнима. Но если это сделать, то это совершенно уникальная музыка.
Так и есть. Да, Эдуард Николаевич, да, он, я понимаю, он, у него вообще на вся его музыка можно найти вот эти его внутренний мир эмоций, да, который он не отключается от... Он постоянно говорит, у него одна такая фирменная фраза, которую я сколько раз слушал от него, что рок, как сказать, как он говорит, спасло его от, ну, от музыки. Да, он такой композитор, спасибо рока. Это понимаю, как правильно.
Что он состоялся как композитор, да, благодаря року.
Да, благодаря року, да. Значит, он не сокроется в мир, в который мы живем. Нам окружают правильно разные звуки, разные вот интонации, разные моменты, разные эмоции, разные все это. Вот эту оперу он написал в течение 28 лет. Да, очень долго написал. Это видно в музыке, это слышно в музыке, да, в партитуре видно, даже видно. Сколько разных стилей в этом партитуре, сколько разных стилей, да, сколько разных моментов его, наверное, личных, да, в жизни, да. Там все в партитуре написано, да. А вообще это правильно, потому что мы читаем, вот, любая история, даже «Преступление и наказание», любая опера, мы берем, даже классических, да, вот, не знаю, «Верди», любые. Вот это настоящая история, это история, которая... Ну, книжка или нет, или либретто, который специально написали для оперы, неважно. Но это такие истории, которые у нас окружают, такие истории, да? Вот все роли персонажей, вот это «Преступление и наказание», вот есть на улице сейчас. Они есть.
Ну и сейчас, и были, были и будут. Наверное, будут.
Да, и будут, да. Поэтому это, ну и тоже, как а музыка у нас разная, что нам окружает. Мы ходим там в кафе, там напротив, а там и звучит реггаетон, что реггаетон есть. Другой вопрос, как мы об этом можем обсудить, что за музыка, не музыка, это не важно. Но есть. Кстати, есть очень много народ, много миллионов в мире, которые обожают реггаетон. Да, почему надо закрыться на этом? Мы какие-то, я считаю, это огромная ошибка в классике, в музыкальном мире, классический, наш. Почему не ходит молодежь на театрах, да, на концертах? В России чуть по-другому, на Западе это очень видно. На Западе ходят там это 75.
Средний пожилой возраст.
Да. А молодежь не ходит, потому что это не привлекает, им это не интересно. Потому что у них другой жизнь совсем, который мы закрыты, мы как музыканты закрыты к этому миру. Вот Эдуард Николаевич, он всегда был открытым. И он принял все эти звуки, все эти разные, вот, которые он слушал, которые он хорошо знал, которые он сам играл и так далее. И он любил, он любит, человек, который любит все. Это правильно. Я читаю это правильно. Значит, в этом партитуре сколько, это 28 лет, сколько там разные моменты и разная музыка. У нас там огромный симфонический оркестр. Потому что не надо забывать, что он шикарный, гениальный композитор по себе, классик.
Причем симфонический. Да,
симфонический, да. И я хочу еще делать такой акцент. Он гениальный инструментовки пишет сам. Это редкость тоже. Композиторы так не работают.
Но академические композиторы так и работают.
Работали. Сейчас редко композитор, который все делает. А у нас Эдуард Николаевич делает музыку, оркестровка. И сам еще за компьютер сидит, все пишет сам. На финале, на Сибелиусе, все владеет, все умеет. Это вообще, это, я не знаю, такой композитор. Просто я не знаю, есть, наверное. Ну,
но академические композиторы, да, занимаются оркестровкой, да.
Но они занимаются, я понимаю. Но это сейчас легче, мир такой, все быстро надо сделать, времени нет.
Ну, сейчас,
оплатить кому-то и делают. Да. Есть люди, которые специалисты.
Сейчас,
да,
то, что,
да,
называется, нет композиторов, есть саунд-дизайнеры.
Ну, да, продюсеры. Сейчас. Да, ну это другой вопрос, да. Я имею в виду, что вот это очень такой важный момент, да, что он академический композитор, но он как человек открыт, включает в его музыку вот разные инструментов, разные вот звуки, разные вот, да, и, например, вот что он включает постоянно в его музыку, вот это рок-инструменты, да, там бас-гитара, электрогитара, не одна, две бывает.
Синтезаторы.
Синтезаторы постоянно. Но синтезаторы — это другая история, в принципе, это его мир, внутренний мир, вот это с синтезаторами, да? Я считаю, что это как разные вот и разные звучания, и разные вот параллельно, но не одно и то же, как с роком, да? Но в этом опере не только это есть. Еще есть оркестр народных инструментов, и аккордеон, и балалайки. Еще у нас,
ну,
есть...
это да, не только потому, что он 28 лет писал эту оперу, там разные стили, а потому что этого требует и Достоевский.
И требует, правильно.
Потому что,
да,
у Достоевского вот то, что исследователи называют полифония, да, голосов, персонажей. То есть там есть разные...
Это можно
разные,
по-разному сделать.
Разные...
Я это понимаю.
Да,
это можно по-разному,
да,
сделать.
Да, конечно.
Мы можем, я как композитор могу пробовать передавать вот такую...
Многоголосие.
Такая атмосфера или такое звучание, да, с симфоническим оркестром. Не нужно без этого. Но это другое звучание. А он как раз идет на то, что вот сами вот... Ну, что мы находим на улице. На аккордеоне играем на улице, правильно? Если это вечеринка, или это площадь, и там гуляют... Но там, наверное, кто-то играет на аккордеоне. Почему нет? Это так и есть на самом деле. Да? Но что технически все это соединит, конечно, имею в виду как композитор, что все это соединит так, чтобы ничего не торчало так, что...
Да, очень органично.
Органично. Это, ну, это только он, наверное, может так сделать. Да.
И когда будет исполнение?
Ну, у нас будет премьера 3 ноября. В Тинькофф-арене.
Ну и зал тоже выбран, потому что вот такой,
да,
гигантский оркестр
нам нужно, да,
с рок-музыкантами,
очень, да,
народными музыкантами,
у нас
хором.
Где-то 140 человек в яме. Ну, типа яма,
в обычный,
да,
концертный зал не вмещается.
Не, да, трудно очень, да.
Я была на репетициях и видела, что вы классно работаете и с оркестром, и с солистами. То есть вот это вроде как небольшой опыт работы с оперой. Здесь вот этого не читается.
Не, я не сказал небольшой. Я сказал, что у меня намного больше с балетом. Это меня привлекает больше, да. Нет, опер я поставил... У меня большой репертуар оперный, да, большой. Я поставил разных театров, да. И... Но если меня дает и выбирать, что хотите ставить, «Лебединое озеро» или «Тоска», я на Чайковский пойду. Да.
Симфонического там больше.
Или симфонического.
Да. А сейчас я предлагаю послушать фрагмент из оперы «Преступление и наказание. Наводнение». Кульминационный момент,
да,
решающий и в сюжете, и кульминационный именно в драматургии симфонической партитуры.
Да.
Слушаем.
Thank you.
такая связь с композитором Артемьевым у вас сложилась, потому что у Артемьева многоголосие, да, вы тоже не ограничиваетесь одним стилем. Mm-hmm. Вот даже то, о чем мы уже поговорили, симфонический оркестр, балет, опера, ну, в общем, это входит в жанры академического дирижера, но я знаю, что вы занимаетесь и другой музыкой.
Да, я всегда, даже вот с самого начала моя карьера, я такой и человек, и музыкант, я не говорю «нет». Я на все, в принципе, говорю «да». Но на все достойно, нормально, да? Почему? Вот еще раз повторяю. Я считаю, что вот все, что нам окружает, надо ценить. Да? Ничего не бывает на земле просто так, да? Даже в музыке. Поэтому я, в принципе, открыт человек, открытый на любой там жанр, стиль, да, я люблю. Я сделал разные проекты, например, смешал, у меня был проект очень давно, музыка Куина с симфоническим оркестром. Это был первый проект, который в мире сделали. Даже в Лондоне у нас была премьера. Это было очень давно.
Переложение кто делал?
Сделали два композитора, один английский композитор и один испанский композитор. Да.
Ну,
это было один из самых вот сильнейших моих вот выступлений. Вот, но я люблю вот все эти разные стили. Да.
И тоже рок-музыку любите?
Очень люблю, да. Я с детства слушаю Pink Floyd, Queen. Я не считаю, что это какой-то другой уровень музыки. Наоборот, даже на какой-то... Я считаю, что через 100 лет, конечно, вот наша работа как классический музыкант, это еще раз повторяю, вот надо подумать, почему у нас стареет публика, зрители стареют, да, потому что мы как-то сокрыты, вот не хотим как-то... Вот это эволюция.
Это эволюция, надо давать,
звуки меняются, да. Я вообще люблю все вот эти стили. Я очень давно работаю с... У меня очень хороший друг уже давно. И это один из сильнейших наших гитаристов, фламенко-гитарист в Испании, да, Карлос Пиньяна. Мы весь мир выступали в России много раз в разных местах. Мы сделали первый проект с ним лет 15 назад, наверное, где-то так. Был камерный оркестр. Ну, да, это классический оркестр, человек 35-40. И гитара фламенко. И... ударник еще фламенко. А самый сильный проект с ним у нас лет 4 назад записывали новый проект, диск и много концертов тоже, Рубато называется, с большим симфоническим и гитара фламенко с ударником, да. И у нас вот этот проект очень оценили хорошо, даже были на Грэмми.
Номинировали,
да, на Грэмми. Нам не дали, но не важно. Номинировали тоже.
Ну, номинация, ну, это важно, тоже, да, это важно, тоже, да, оценка, да.
Да, ну вообще, я не потому что Грэмми, не Грэмми. Вообще вот это я читаю, вот это как музыка, которая от сердца идет, это всегда соединяет зрителей с музыкантами, и есть такая отдаешь, и получаешь обратно вот эта энергия.
Да, энергообмен.
Энергообмен. Я каждый раз, когда выступаю, у нас музыка Артемьева одно и то же. Вот у нас каждый концерт, или я уверен, что 3 ноября так и будет, потому что он просто в музыке есть правду. Когда человек пишет правду там, это зрители сразу понимают.
А еще, да, еще есть то, чего нет у многих композиторов вот в этой музыке, это мелодия. Потому что, да, даже очень многие академические композиторы сейчас потеряли способность создать мелодию, чтобы она была такая, которую можно спеть, можно повторить, и которая бы вела за собой. Да?
Вот. Ну, об этом можно... Будут с нами спорить.
Ну, пусть спорят. Мы же...
Есть, которые специально мелодию не хотят написать. Они,
да,
так,
да,
говорят.
Да,
это,
да,
это уже другой вопрос.
Но это,
да,
тоже вот особый совершенно дар.
Да, это другой, да. Но, конечно, Эдуард Николаевич, он мелодист, просто уникальный мелодист.
Но мы послушаем сейчас гитару фламенко.
Я предлагаю послушать там интродукция в диске, в этом CD, где, в принципе, можно понимать вот эта атмосфера, и инструментовка тоже, она такая очень, очень богатая, да, а гитара уникальная. Там, мне кажется, это очень интересно.
Thank you.
Меня ты взял в аэропорт рано утром. Я сел, я не хорошо помню это все. Но я помню, что я сел на самолет и спал. Я проснулся, когда самолет трогал Испанию, там в Барселоне, по-моему, приземлился, там бум-бум-бум-бум, я проснулся. И вот, ну, вы понимаете, есть такие моменты, когда ничего, где я, что я делаю на самолете, как с легким паром на фильме. Что я начинаю, а, да, вчера, а, да. А я включаю телефон, самолет еще так, ну, идет на это, на парковку, да. И человек рядом сидит со мной, такой солидный мужик.
Испанец.
Нет, русский. Включает телефон, и у него звонят. И звучит телефон. Та-ра-ра-та-ра-ра. Три товарища у него звучат. А у меня звучит телефон, другая, я не помню что, и написано «Артемий Артемьев». Ты прилетел? Да, я прилетел. Я тебе говорю, да-да-да, прилетел. Хорошо, хорошо, давай-давай, давай, пока-пока. А это вот русский, который рядом, увидел, что у меня написано «Артемий Артемьев», а у него звучит «та-та-та-та-та». А он не понял ситуацию. А можно вам дать вопрос у меня? А это Артемий Артемьев, это семья Эдуард Николаевич Артемьев? Я говорю, да, это сын. Я так просто обожаю Артемьев, у меня все его эти, музыка и фильмы, вот эти их диски. Да? Но это была такая, ну, ситуация просто как, ну, как в фильме прямо. Да? Как в фильме Михалкова, кстати.
Я однажды в такси ехала. То есть таксисты же слушают разную музыку, часто такую, которую хочется попросить выключить.
Да-да-да.
А здесь таксист, который ехал и слушал музыку Эдуарда Артемьева. И мы разговорились. И он чуть ли не попросил телефон, чтобы взять ссылку на сайт электрошока, и где-то же есть выложенные записи. Ну, в общем, вот это то, что называется народный композитор. Не потому, что у него, а у Эдуарда Николаевича есть звание народный артист России. Ну, да. А вот когда тебя любят и знают, ну вот музыка из трех товарищей, вот эта вот пронзительная тема трубы, ну я знаю нескольких человек, у которых на телефоне звучит вот эта музыка. А для меня сложность большую представляет, что когда вот звучит такая музыка, я не могу взять трубку, мне нужно, чтобы тема дозвучала. Я начинаю ее слушать и понимаю, что звонок уже закончился. Ну, я думаю, вот этой музыкой мы и завершим наш разговор с испанским дирижером Сезаром Альваресом. Сезар, спасибо большое, что
вам
вы
спасибо.
Пришли к нам
вам
в студию. Спасибо. Напомним, что живьем оркестр под управлением Сезара Альвареса, и, надеюсь, в зале будет присутствовать сам композитор. Можно будет услышать 3 ноября в Тинькофф-арене. Будет исполняться впервые в Петербурге точно, ну и в таком виде, в концертном варианте, впервые в России. Да и в мире.
В мире, да.
Опера, рок-опера «Преступление и наказание». Всего вам доброго. Программа «Музыкальная гостиная» подошла к концу. Ее вела Наталья Кожевникова. В гостях у нас был Сезар Альварес. До свидания.
Спасибо, до свидания.